Кристина Дод. Веронская насмешница. Читает Ольга Поторочина. Посвящается Скотту, который терпеливо смотрел со мной бесконечные пьесы Шекспира, документальные фильмы о Шекспире, выступления препарирующих творчество Шекспира артистов и ученых, а также бесчисленные постановки Ромео и Джульетты, старые и новые. Благодаря ему я знаю, что эта переработанная, жизнерадостная и полная надежд версия истории Ромео и Джульетты не только возможна, но и олицетворяет истинную любовь. Глава первая. В славной Вероне, где начинается наш рассказ. Скажете, вы романтик? Вы уже нашли свою единственную и неповторимую любовь? Вы можете представить себе, как будете жить долго и счастливо, когда заключите объект своей страсти в пламенные объятия? Ну и флаг вам в руки. Вот и я, самая благоразумная женщина на свете, пала жертвой настоящей любви. И в мою грудь впились ее цепкие пальцы. А потом, когда я уже праздновала победу и поздравляла себя за проявленную находчивость и ум, в залитой светом факелов ночи, я пережила самое страшное в мире унижение. Меня обвели вокруг пальца, как последнюю дурочку. В такой момент любовь всерьез призадумается. Но только не я. Нет. В ту ночь я не могла думать, но настолько разозлилась, что изрыгала пламя, способное вытопить жир из самого древнего змея. Даже сейчас, пребывая в печали, я не в силах успокоиться. На следующее утро после ночи позора я сбежала в сад при доме Монтекки, чтобы избежать заинтересованных взглядов, которые преследовали меня повсюду. На меня смотрели родители, братья и сестры, псы, кошки, мыши. Ладно, мыши, наверное, и ни при чем, но только потому, что кошки в последнее время очень растолстели, а мышиное население сильно поредело. Наш сад располагается за домом, который оборачивается вокруг него, образуя атриум, что типично для Вероны. Сад просторный, на его территории есть лабиринт, фонтан со статуей развеселого писающего мальчика, посыпанные песком дорожки и густые живые изгороди вдоль очень высокой задней стены. Ее главная функция — защита. Недаром Верона испокон веков и по сей день остается городом-государством, который воюет с другими городами-государствами. Все его высокородные семьи борются за положение в обществе. Еще тут есть маленькие укромные уголки, будто созданные для тайных свиданий, если вас интересуют такие вещи. Сама-то я до прошлой ночи была от них бесконечно далека. А вот поглядите, как все обернулось. Можно подумать, у женщины, всего несколько месяцев назад, в одиночку выследившей и обезвредившей первую в Вероне серийную убийцу, должно бы хватить сообразительности не попадать в подобную переделку. Но нет. Прежде чем мы продолжим, и мое раздражение станет еще сильнее, мне следует представиться. Я — дочь Ромео и Джульетты. Да-да, тех самых Ромео и Джульетты. Цитируя мудреца будущего, должна сказать, что слухи об их смерти были сильно преувеличены. Все остальное, по сути, правда. Яд, потом снова яд, грудь, самолично пронзенная собственным кинжалом, и прочая театральщина. Все эти захватывающие события вновь и вновь пережевывались на бесчисленных празднествах Монтекки и Капулетти. В результате от нашей семьи за версту несло мелодрамой, как от барсука мускусом. Но в отличие от неинтересного никому барсука, монологи, обличительные тирады и пафос нашего семейства вот уж больше 20 лет будоражат всю Верону. Мне известно это совершенно точно. Не считая первых 9 месяцев, я все время находилась в центре бурлящих страстей. Против своей воли, конечно. Я старшая из детей. И за 20 лет жизни привыкла избегать типичных для моей семьи ссор, стенаний, безумия страсти и предложений замужества. Мое имя — Рози, сокращение от Розалина. Меня нарекли так в честь бывшей подружки отца, который восхищался ее непорочностью и желал видеть то же качество в своей новорожденной дочери. Мама не раз говорила, что мое имя несет на себе проклятие вечного девичества. Хотя, должна сказать, такой подход слишком уж формальный. На самом-то деле никто меня не проклинал. Я сама цеплялась за свое девичество, проворачивая для этой цели махинации, которые бы вызвали восхищение самого прожженного из наших политиканов. До сих пор не могу поверить, что я и князь Вероны почти... Так, глубокий вдох, и вернемся к фактам. У меня 5 младших сестер и братишка, а мама опять в положении. При таких до одури романтичных и, надо заметить, плодовитых родителях кому-то приходится демонстрировать практичность и хозяйскую смекалку. Мне хотелось бы, как прежде, претендовать на звание главного прагматика семьи, но... Смотрите строки выше. «Помолвлена не с тем мужчиной». Как звучит? Я могла бы написать драму с таким названием, или лучше комедию. Кто-то точно посмеялся бы. Я, Рози Монтеки, которая успешно устроила браки всех, кого родители прочили мне в мужья, причем двоих женила на моих младших сестрах. И вот теперь, пока я полулежу на скамейке и таращусь в бессердечно веселенькую голубизну неба, до меня вдруг доносится хруст гравия на дорожке. Кто-то приближается к моему укромному уголку. Неужели нельзя оставить меня в покое и дать спокойно поразмыслить? Похоже, нельзя, потому что шаги замирают. Краешком глаза я вижу фигуру мужчины. Хвала небесам, это не князь Искал, а какой-то молодой блондинчик. С чем бы вы ни явились, мне это неинтересно. Будучи самой старшей сестрой, я наловчилась, когда надо, говорить уничижительным тоном, но этот парень намека не понял. Я медленно поворачиваю голову и... «Лиссандр!» Меня подбрасывает на скамейке. «Да, это он, мой единственный и неповторимый». Я изо всех сил надеялась, что этот миг не настанет, скажем так, никогда. Лиссандр, как обычно, великолепен, сияет, как солнце. Его прямые, длинные, светлорусые волосы отливают золотом. У него чистая кожа без оспин. Но сегодня полные мягкие губы не улыбаются, как прежде, когда его душа расцветала от одного взгляда в мою сторону. А большие серые глаза смотрят изучающе, будто видят на мне отметину греха. Вероятно, флюиды осуждения, исходившие от того, кто прежде взирал на меня с благоговением, нежностью и любовью, стали причиной моего неподобающе шутливого замечания. «Почему ты опоздал?» Он не засмеялся, и моя улыбка увяла. «Вчера вечером ты должен был прийти сюда, нет?» «Нянюшка известила бы о нашем свидании сеньора Ромео, который застукал бы нас в объятиях друг друга и заставил пожениться. И все сработало идеально, если не считать... Где тебя носило?» Мой вскрик был полон муки. Лиссандр понял это, и выражение его лица смягчилось. Он уселся рядом со мной, утешающей рукой обнял за плечи. Кстати, в физическом смысле мы никогда прежде не были так близки. Меня задержали.
«Как?»
По дороге сюда, на улице, прямо передо мной завязалась потасовка. Сперва 3 мужчин, потом 4, потом 5 орали и мутузили друг дружку. Потом еще драчуны подтянулись. Я пытался пройти сквозь это месиво, я жаждал добраться до тебя, воплотить наш хитрый план, чтобы обеспечить нам помолвку и счастье в будущем. Слезы наполнили мои глаза и потекли по щекам. Потом явились люди князя, разняли забияк и уволокли в темницу. Я кивнула. Именно это я и подозревала. Ты тоже угодил в ловушку князя Искала. Тогда я этого не знал и стал выкрикивать свое имя, чтобы привлечь внимание людей князя. И, наконец, мне это удалось. Меня отпустили. Я помчался в дом Монтеки с опозданием, но не теряя надежды. А потом до моего слуха донеслось такое, что я не поверил своим ушам. Он прервался и не смог произнести роковые слова. «Ты услышал новость о моей помолвке с князем Искалом?» «Это я узнал утром». Лиссандр убрал руку с моих плеч. «А ночью меня встретили бурное мужское веселье и смех».
«Веселье?»
«Какой же швалью оказались гости моего отца! Моя жизнь пошла прахом, а они, значит, смеялись?» «И новость о том, что пресловутую девственницу синьорину Розалину обесчестил князь Искал».
«Ничего подобного не случилось. Было темно, я не знала, что это князь Искал. Он поцеловал меня, и ты знаешь, что это означает».
А означало это, что общество несправедливо судит о женщинах. Однако Лиссандр смотрел на вещи иначе. «Это означает, что ты обесчещена».
«Ничего не было, кроме нескольких поцелуев». Умелых поцелуев, поцелуев мастера своего дела, но я не видела причин привлекать к этому факту внимание Лиссандра. Он и без того, кажется, чересчур распалился.
Мой отец оказался свидетелем этой сцены. Он был среди тех, кто держал факелы. Он сказал, что ты лежала на скамейке на спине.
Лиссандр вдруг вскочил, как будто не мог больше сидеть рядом со мной.
А по твоим словам вышло, что тебя вовсе не шокировало, что рука князя Искала лежала на твоей голой ляжке.
Я думала, что это ты.
Разве я бы позволил себе схватить тебя за голую ляжку?
Лиссандр отступил от меня подальше. Нет же, нет. Я потеряла контроль над разговором. Я думала, что мужчина, который меня целует, ты, как мы и планировали. Ты же помнишь наш план?
Меня задержали, и поэтому ты стала целоваться с князем? Нашла замену?
Говорю же, я думала, что это ты!
В отчаянии повторила я. Лиссандр уставился на меня так, словно хотел придушить.
Ведь мы с тобой никогда не обменивались страстными поцелуями, чтобы скрепить нашу любовь. Откуда мне было знать, чем прикосновение твоих губ отличается от губ князя?